И вот вопреки этому, говорит Пруст, мы спешим пренебречь этой последней, то есть вот та, которая закрылась золотыми дверьми. Ну, например, она не годится для разговора. Всякий разговор останавливается на пороге этих дверей. Разговор как нечто, передающее что-то другим. И более того, это нельзя еще передать не потому, что мы что-то храним в себе, а потому, что мы сами этого не знаем. Ведь нельзя говорить другим о том, чего сам не знаешь. Ну, например, я поясню сейчас то, что я сейчас сказал, следующими словами, что я опять прошу прощения, что я так вот кругами хожу, но поскольку моя задача сообщить вам не сумму знаний, а привести в движение наши души и мысли, то такой метод оправдывается этой задачей. Так вот, представьте себе, например, я могу сказать так, что, ну, например, часто говорят, что все люди равны. Но можно показать, что мир устроен таким образом, что самые существенные события в нем, например, есть в мире закон или беззаконие и так далее, зависят от усилий, совершаемых каждым отдельным человеком. А усилие означает, что нечто, что чего-то нет, пока не совершено усилие. Вот весь прусовский мир держится и плывет на волне, на вершине волны усилия. И что и различие людей, то есть равны они или не равны, будет во многом определяться от того, кто совершил усилие, а кто не совершил его. Как говорится в Евангелии, раньше были Иоанн Креститель и пророки, а теперь Царство Божие силою берется. Или в другом варианте, раньше был закон и пророки, а теперь Царство Божие усилием восхищается. Это в русском переводе. Усилием похищается. Восхищается, в смысле похищается. Ясно, что я сказал. Ну, тогда я сделаю простой вывод, чтобы замкнуть рассуждение и прийти в начало его. Ну, тогда ведь в каком смысле люди равны? Ведь нельзя поровну делить то, чего нету. То, что лишь может быть в усилии, этого ведь нет. Можно вот, скажем, это разделить, или я не знаю, что-то, бумагой поделиться. Она есть, а здесь этого нету. И нельзя равно делить то, чего нет. Вы, наверное, прекрасно помните хорошую байку в свое время Эрло Махлюдия. Ахлюдия не сочинял хорошие параболы. Почему-то в последнее время он больше занимается сценариями. А когда я давно, когда я не был в Грузии, случайно столкнулся совсем в других местах с этими байками, и потом и с ним познакомился. И там у него замечательная есть сказка. Она, кстати, публиковалась, по-моему, в нашем детском журнале для детей. Сказка о глупой курице, которая отдала своих цыплят на воспитание лисе. Вы не знаете, не помните ее? Ну, то я позволю, чтобы вы немножко могли отдохнуть и рассказать ее вам. Глупая курица своих цыплят отдала, их было 5, отдала на воспитание лисе. И лиса стала воспитывать и обучать этих цыплят, в том числе учить их арифметике. Их было 5, она их Одного научилась считать до 4, второго научилась считать до 3, третьего научилась считать до 2, четвертого до 1, а пятого ничему не научила. И потом устроила экзамен. Спрашивает, сколько вас первого? Он гордо говорит, 4, восхищенный своими собственными знаниями. Неправильно, говорит лиса, и съела его. И так далее. Второго спрашивает, он говорит 3, она лиса говорит неправильно, съедает его. И доходит до последнего, которого она ничему не научила. И спрашивает, сколько вас? Он говорит, нисколько. И вдруг лиса оказалась как раз перед той проблемой, которую мы сейчас обсуждали. Поняла, что нельзя съесть то, чего нету. Нисколько. И не съела его. Более того, цыпленок был настолько необразованный, неграмотный, что не знал, что в Божьей иерархии лиса есть лиса, цыпленок есть цыпленок, и полагается лисе съедать цыпленка, и поэтому цыпленок съел лису. Вот так вот кончается парабола Эрлома. Так вот, я эту параболу приводил, и дальше, если вы ее держите в голове, и всю эту проблему усилили, что нельзя делить то, чего нету, в том числе нельзя делить и в социальном смысле, но и в обыкновенном в смысле нашего общежития, нельзя делиться тем, чего нету. И если есть что-то во мне, с чем я еще сам должен разобраться каким-то усилием, то по определению я вообще не могу этого сказать. И это неизречимо. То есть, не, я понимаете, что я начинаю объяснять? Я фактически объясняю вам философский термин. Вы сейчас встретите, скажем, непознаваемо, невысказуемо, невыразимо. И мы часто в обыденном нашем языке думаем так, что невыразимо означает, что есть что-то, и вот это иррационально, само по себе богато и выразить только нельзя. Да нет. Самое интересное невыразимое как раз то, которого нет. Оно само себя не знает. Не только не может сообщить себя другим, но и себя не знает. Так вот, возвращаясь, мы, пренебрегая этим, ну, понятно, почему. Потому что, почему мы пренебрегаем вот той частью вещи, которая ушла в нас самих? Ну, нам лень или страшно? Страшно, потому что мы боимся истины и отворачиваемся от нее. Но не просто отворачиваемся, мы сразу выдумываем какие-то ее рационализации. Приятные нам. И вот дальше идут такие слова Пруста. Значит, в отличие от того, чего мы не знаем, во что мы должны были бы углубиться, мы, говорит Пруст, спешим пренебречь этим, то есть единственным чем-то, к чему мы должны были бы прилепиться, говорит Пруст, и учитываем лишь вторую половину, вот та, которая на поверхности, вправлена в оправу объекта, который дан вовне всем на обозрение. Альбертина ушла в мою душу, но Альбертина еще и видна другим. И я, даже я, душу которого она ушла, могу говорить о ней в той ее части, в какой она видна и другим. Например, сказать, она прелестна, поэтому я ее поцеловал. Хотя в действительности я должен был бы сказать так. Я получу удовольствие от того, что ее поцеловал, и поэтому она прелестна. Это две совершенно разные вещи. Я никак не могу сдвинуться с места. Но просто одновременно то, что я сейчас делаю на ваших глазах, есть, очевидно, и урок чтения. Вот представьте себе, что вы сидите и сами без меня читаете. Написано два слова, и эти два слова могут вызвать, если ты подготовлен к ним, или если они совпадают с каким-то твоим внутренним опытом личным, способны вызвать столько ассоциаций и мыслей, которые нельзя выразить, для выражения которых понадобилось бы тысяча слов. Вот если вы сможете так читать просто или другие тексты, то это прекрасно, это тогда стоит тратить на это время. А если нет, то лучше тогда просто погулять, что может дать нам гораздо больше. Потому что, как я говорил вам, чтение книги не есть какой-то священный акт. Он такой же жизненный акт, как и другие. И имеет смысл ровно в той мере, в какой он жизненный акт. То есть вплетается в нашу обычную душевную и реальную жизнь. Так вот, мы учитываем другую половину, вот ту половину, которая объектом дана, которая, обратите внимание, не поддаваясь углублению, ибо она внешняя, нельзя углубить то, что вовне, а необходимо как раз углубление. Не поддаваясь углублению, ибо она внешняя, не причинит, значит, не причинит нам и никакого труда. И, собственно, это и есть причина, почему мы выбираем эту вторую внешнюю половину. Трудиться не надо. А потрудившись, ты можешь узнать страшные вещи, в том числе и о самом себе. Не слишком нам сложно попытаться увидеть маленькую борозду. Считай, что впечатления прорывают у нас, я, по-моему, приводил соответствующие цитаты вам раньше, прорывают нас какую-то кровавую двойственную борозду, вот как вот ножом провести по живому телу. Вот это впечатление. Вот эти впечатления есть материал искусства. Так вот, нам трудно, не в моготу, в эту борозду, прорытую в нас видом боярышника, то есть цветов боярышника, или церкви. Вещи безобидные, казалось бы, но они прорывают борозду. И вот мы вместо этого, пишет Пруст, снова проигрываем симфонию, возвращаемся снова взглянуть на церковь, или снова бежим в Сионе. До тех пор, пока в этом бегстве подальше от нашей жизни взглянуть в лицо которой у нас не хватает мужества, бегство, которое называется эрудицией, смотрите, куда он выходит. Сколько у нас таких эрудитов, например, церквей, наших исторических памятников. Пока мы не будем их знать так же хорошо, как их таким же манером знает самый ученый любитель музыки или археологии. И сколько людей на этом и останавливается. Людей, которые ничего не извлекают из своего впечатления, стареют, бесполезные и неудовлетворенные, потому что если ты так бежишь за впечатлениями, то то по определению ни одно из них не может быть последним. Если ты так бежишь по церквям, то ни одно из этих хождений не может быть последним. Бегство эрудиции есть бегство от нашей собственной жизни. Так вот, стареют бесполезные и неудовлетворенные, этакие холостяки искусства. Холостяки искусства. Это очень хорошее выражение, потому что оно действительно означает более широко холостяки жизни. И то, что это так, как я сказал сейчас, об этом говорит окончание этой фразы у Пруста. Он говорит так: у них горести, у этих людей, такие горести, какие есть у девственниц и лентяев, и которых плодоношение, то есть девственниц плодоношение, или лентяев труд, излечили бы. И вот как раз в этом именно контексте вот такого рассуждения Прус далее говорит вот о экзальтации любителей искусства, о булимии, то есть обжорстве художественными радостями и так далее, так далее, об этих полуобморочных, об полуобморочных вздохах и ахах, вскриках «Браво!», «Ура!», нечленораздельных восклицаниях восторга, пустой экзальтации и так далее, и так далее, который просто сравнивает, и сейчас я цитирую, с первыми опытами природы, которые хочет создать художник, такими же бесформенными, такими же маложизнеспособными, как и первые животные, которые предшествовали ныне существующим и которым не суждено было продлиться. Мы должны видеть что-то трогательное в этих бессильных и бесплодных любителях, как в тех первых летательных аппаратах, которые не могли оторваться от земли и в которых было заключено, нет, не тайное средство, которое еще предстояло открыть, а лишь желание полета. На место желания полета поставьте желание красоты, желание любви, желание справедливости, желание добра и так далее, так далее. Вы понимаете в том, что мир устроен так, что в нем добро не есть наше желание добра. Справедливость не есть наше желание справедливости. Что справедливость — это аппарат, который может полететь. Так же, как в том примере, в котором я приводил из Пруста. И, соответственно, любовь, добро и прочее, прочее. Я уже говорил вам, что один из законов русской жизни — это вздыхание или поползновение добра. Но завтра. И всем скопом. Вместе. Сегодня, как же я могу быть, какой смысл мне одному быть добрым, когда кругом все злые? И так далее, и так далее. Так что, вот я снова возвращаюсь к методу, который я применяю. Так что, когда вы встречаете вот такой текст, принадлежащий к категории на полную катушку испытанных и сделанных текстов, как прустовский текст, то там в невинных фразах скрытых вещи, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к ним. Вот сейчас здесь Пруст говорит о восприятии искусства, о том, как выразить наслаждение или испытать его до конца, а я вам говорю о совершенно других вещах. Так они содержатся в том, что здесь сказано. Потому что структура наших испытаний, глубинная структура, она одна и та же. Есть там какие-то законы, и эти законы на уровне художественного опыта просто его, ну, как магически к себе привлекали. Он чувствовал в себе призвание открывать эти законы. И если думать, то думать только о них, а об остальном думать лень. не стоит. Нет той веселящей искорки, которая приводит все в движение и заставляет трудиться.